гордится тем, что читала все написанное Леонидом Волынским. На дворе стояла школьная пора. Время диктовало свою книгу о французских импрессионистах, ворвалась в жизнь, многое в ней перевернув. До этого была книга о Ван Гоге, потом «Лицо времени» об импрессионистах, конечно. И к очередному юбилею «Победа Терра» выпустила в серии «Великая Отечественная», в той серии, где на обложке красуется гвардейская ленточка и орден Победы, выпустила книгу Волынского «Сквозь ночь». Знаю с первых уст редактора издания Татьяны Михайловой, как ждала это издание вдова писателя и художника, а 1 января – столетие писателя, писавшего не только для молодого поколения. О Леониде Волынском, о его близких, о его времени беседую с прозаиком Людмилой Улицкой. Кстати, слушатели наши, наверное, неоднократно в нашем эфире слышали его внучку, известного культуролога и переводчика Елену Костякович. Вот обо всем об этом мы и говорим с Людмилой Евгеньевной.
Вы были знакомы с Лялиным дедом?
Знаете, нет. Дело в том, что у меня очень сложная и интересная история взаимоотношений с этой семьей. С Лялиным дедом мы жили в одном подъезде. Здесь, в писательских домах, когда я еще не была писателем, а он был писателем вполне известным и уважаемым, и автором многих книг. Я уже не говорю об этой книжке, которая посвящена истории с Цвингером.
Это «Семь дней», да?
Да, название книги «Семь дней», совершенно верно. Но я просто с ними не была знакома, ни с Лялей Костюкович, ни с ее дедушкой. Впоследствии, много лет спустя, когда подружилась с Лялей, оказалось, что наши бабушки, прабабушки тоже жили в одном подъезде, но это был киевский подъезд. В городе Киеве мать Лялиной бабушки жила в одном подъезде с, видимо, моей там прабабушкой. Сейчас очень трудно установить эти связи, но, тем не менее, то, что на Малой Васильчиковой улице жили когда-то наши предки в одном и том же доме, это какой-то факт все-таки стоящий. Кроме того, часть Лялиной семьи еврейской погибла в Бабьем Яру, равно как и часть моей семьи Улицких.
То есть это со стороны вашего отца, да?
Нет, это родственники со стороны и моего отца, и бабушки и дедушки по линии отца, потому что они оба были из Киева родом. Лялина же, предки тоже все из Киева. В этом смысле очень такая биография параллельная проходит. Книжка, которую я прочитала когда-то в свое время, она ведь не полностью исчерпывает это все истории. И только в последнем, вот сейчас написанном романе «Цвингер» Ляля снова возвращается к истории тех дней и, используя и материалы книги ее деда, которые были опубликованы, и собственные ее разыскания, которые были исключительно добросовестны, глубоки и избыточны, я бы сказала, она прописала этот эпизод, который является, в общем, центральным эпизодом этого романа. И сама по себе это исключительная галерея, дворец, это грандиозное хранилище картин в городе Дрездене. Оно вообще само по себе уникальное. Последний раз я там была 1,5 месяца тому назад. И каждый раз, когда я приезжаю в Дрезден, а мне по делам иногда там приходится бывать, я непременно туда прихожу. Всякий раз, проходя по этой галерее, я, конечно, вспоминаю о Волынском. Как бы ни развивалась сложная эта история, но все-таки именно лично этот человек и был тем человеком, благодаря которому все эти картины существуют, потому что сколько погибло, мы точно не знаем. Погибло большое количество графики и рисунков старых мастеров, которых там было очень много, и какое-то количество картин ушло, и следы их в мире потерялись. Каждый раз, когда я вижу, как буквально, там, не знаю, автобус за автобусом, кстати, и русских туристов тоже целенаправленно идут к Сикстинской Мадонне, не обращая внимания на то, что по сторонам, потому что по сторонам там Рембрандт, там Ван Дейк, там изумительное собрание, но у нас турист запрограммирован на Сикстинку, значит, они дружными рядами подходят к Сикстинке, им, значит, экскурсовод произносит все положенные слова, они разворачиваются и уходят. Но, тем не менее, минус это обстоятельство. Галерея, конечно, старых мастеров потрясающая. Ведь кроме этой знаменитой рафаэлевской работы, еще и были спасены работы Рембрандта. С моей точки зрения, гораздо более важные в истории культуры, чем даже эта знаменитая Сикстинская Мадонна. Поэтому всякий раз как бы внутренне возвращаешься к этой истории. Всякий раз, когда я туда попадаю, я не могу об этой истории не вспомнить. И думаю, что Ляля тоже жила столько лет под некоторым гипнозом этой истории. И, может быть, ее вообще такой интерес к культуре, ее пребывание в культуре очень заметное, очень сильное, оно, я думаю, в большой степени заинициированное именно ее дедом, который был художник, во-первых, по профессии, писательская профессия – это его вторая профессия, но он написал несколько книг о мировых художниках, открывал те имена, которые в России были полузапретны, там, скажем, Сезанн или Ван Гог. Это были в те времена, там, 50-е годы, ранние послевоенные годы, они были почти закрытые имена. Только специалисты и художники могли где-то разрыть и репродукции, и журналы, и альбомы, и каталоги. Это был вообще предмет большой художественной охоты за этими изображениями.
Я хотела спросить про дом, про быт. Наверное, Ляля рассказывала что-то по воспоминаниям деда, бабушки. Каков он был предвоенный Киев? Ведь дед был художником в Киевском театре оперы и балета, если учесть, что все-таки Киев был любимым городом в России. Он не был городом падчерицей.
Да. Дело в том, что Киев, кроме всего прочего, был очень мощным театральным городом. Во всяком случае, именно театральные художники в Киеве были замечательные. Это Лидер, там целая была группа исключительно крупных театральных художников, которые во многом определили и последующее развитие сценографии вообще и в России. Конечно, Волынский был одним из людей, который очень активно и сильно работал в предвоенные годы. К сожалению, недолго, потому что он довольно рано ушел на фронт, и в послевоенные годы он уже, оставаясь художником, все-таки стал писателем. Именно, может быть, такой киевский след, он был скорее художнический. Переехав в Москву, он уже был определенным писателем. Я дом, эту московскую квартиру Лялиного деда хорошо знала. Дед уже давно умер, а бабушка еще была жива, и я с ней была хорошо знакома. Раиса Григорьевна была исключительно ярким, одаренным, совершенно выдающимся человеком, женщина больших дарований, глубокого ума и мудрости. И вот она как-то хранила память об своем муже, и, кроме того, там сохранился очень большой архив. Я думаю, что этот дедов архив, касающийся, конечно, не только и в меньшей степени его военных перипетий его жизни, но и вообще касающийся всей жизни семьи, он сохранился в идеальном порядке благодаря бабушке. И письма, я помню последнее из писем, которое на меня произвело большое впечатление. Дело в том, что дед был в окружении. Да. И это был такой сложный кусок его жизни, когда он для семьи пропал. И вот эти письма, когда ей сообщает родственница, что он нашелся. Вот он тут и здесь. Человек, которого, в общем, уже можно было похоронить. И вот эти бумажные, пожелтевшие бумаги на клочках бумаги, потому что лист бумаги – это труднодобываемая драгоценность в это время. И вот на этом листке бумаги аккуратным женским почерком – это очень такая лапидарная переписка и телеграмма. Они друг друга нашли. Ну, такая, так сказать, для войны история, для войны, для послевоенных лет эта история, наверное, не так оригинальна, но когда ты видишь ее живьем вместе с этими документами, сохранилось все. Бабушка хранила все. Так что в большой степени Лялина память, она есть память ее бабушки, которой, во-первых, ее воспитывали бабушка с дедушкой, главным образом, она с 14 лет жила в их семье, и прежде тоже, еще в Киеве. И вот это вот, собственно говоря, весь роман, он о памяти. Хотя эпизод с Цвингером, он центральный эпизод, но вся книга эта посвящена именно сохранению, восстановлению памяти. Это болезненный герой, который страдает от того, что он все помнит. То, что он знает, и то, что он помнит, чрезвычайно мешает ему жить. И его связь с реальной жизнью, она все время идет на фоне воспоминаний и событий, которые, собственно, даже не с ним связаны, а с его матерью, с его дедом, с его семьей. И вот это вот такое двойное существование человека в двух измерениях, одновременное в прошлом и в настоящем, причем человека, для которого архивные разработки есть профессия при этом еще, это чрезвычайно оригинальная история вся. Оригинальная, глубокая и чрезвычайно интересная.
Мне хотелось спросить, по-вашему, в черте Елены Костюковича просматриваются ли черты деда? Мне кажется, что вот такое научное упрямство, это она позаимствовала у деда.
Поскольку я его не знала, то я могу только ставить некоторый умственный эксперимент на эту тему. Но то, что высокий градус культурной заинтересованности она получила от него, это вне всякого сомнения. То, что эстетика – а он был человек очень высокой эстетики, это то, что она получила от него, он очень рано ушел.
Очень рано, молодым.
Да. Ну, вы знаете, в мире, где 90 лет, это да, еще не возраст, он умер около 60 лет. Он даже, по-моему, не было, по-моему, даже 60 не было, 59, да. И Ляля-то была совсем молоденькой девочкой. Она была еще то ли школьницей, то ли только-только поступила в университет. Я думаю, что полнота взаимодействия еще не состоялась. И поэтому Лялина знакомство с дедом было в какой-то степени знакомство уже архивного характера. Понимаете, меня все время изумляет, восхищает и трогает тот параллелизм, который у нас с ней постоянно возникает. Дело в том, что в этом году я расшифровала письма моего деда, который тоже из Киева.
Простите меня, ради бога, как получилось так, что столько лет эти письма жили рядом с вами, и они не попадали в поле вашего зрения?
Нет, они прекрасно попадали в поле моего зрения, они лежали у меня в ящике, запечатанными. Я когда-то, когда я их получила после смерти бабушки, так заглянула туда, увидела, что первое письмо датировано 1911 годом, и закрыла их снова.
Еще до Первой мировой войны?
Да, до Первой мировой войны. Кстати, события Первой мировой войны тоже там отражены, потому что дедушка был вольно определен. Ну, это как бы отдельная и моя история, моя семейная история. Но в каком-то смысле она параллельна Лялиной, потому что я познакомилась с дедом по его переписке с его женой, моей бабушкой, которая прерывается в 1937 году, когда она с ним заочным судом развелась. Он был в это время в тюрьме. И мой отец, который был сыном врага народа, и много по этому поводу принял всякого лиха, он с отцом находился в очень таких отдаленных отношениях. Я видела своего деда один раз в жизни, когда тот в 1954 году возвращался из большой ссылки в малую. Его освободили, но он должен был жить в городе Калинин, Тверь.
То есть за 101 километр.
Совершенно верно. Это была моя единственная с ним встреча. И никаких разговоров о дедушке в семье не было. Я только знала, что он много сидел. И вот когда я попали мне в руки эти письма, я поняла, кто он был. Какой это был потрясающий человек. Какой он был талантливый. Какой он был оригинальный. Там были вещи, которые необычайно меня тронули. Ну, хотя бы список книг, которые он должен прочитать. Он делал то, что делаю я. Эти списочки на завтра, на послезавтра, как мы живем дальше, что мы читаем. В отличие от меня, он был необычайно музыкален. Кроме его экономического образования, он еще имел музыкальное. Он кончал теоретическое, или учился, по крайней мере, теоретическое отделение консерватории. И в 13-м году, когда он был вольноопределяющимся, когда началась Первая мировая война, он был в музыкальной роте. Он играл на кларнете. Да, и первые его письма, кроме вот этих любовных посланий 1911 года, первые его письма из заключения, это письма с Гауптвахты, куда его посадили за невежливое обращение с офицером, вот, и это потрясающие письма, он совсем молоденький, ему 23 года, 24, они еще жених и невеста, они еще не поженились, но вот-вот он вернется, они поженятся, она к нему приезжает. В общем, это на самом деле абсолютно драгоценный материал. Сегодня он драгоценный семейный материал. Я не знаю, смогу ли я как-то воплотить его в какую-то прозу и во что-то такое, так сказать, общее, понятное, но меня лично этот материал тронул до бесконечности. И вот это такое запоздалое знакомство с ушедшим уже человеком, в некотором роде его и Ляля пережила, потому что дед ушел, когда она была, в общем, довольно молодой девушкой. И очень многие документы, связанные с его биографией, она читала уже будучи взрослым человеком, и, конечно, это открывало для нее новые какие-то повороты личности, так сказать, знакомство ее возобновлялось, углублялось, и многие вещи, которые были менее понятны, становились более понятны из истории отношений семейных и гражданских, в конце концов.
В столетии писателя и художника Леонида Волынского в эфире «Эхо Москвы» в непрошедшем времени писатель Людмила Улицкая.
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Если правильно понимаю, то и бабушка сыграла очень важную роль в жизни Ляли. Я обратила внимание, придя однажды домой, именно в ту квартиру, где жила бабушка, на то безмерное количество книг, какое было в доме.
Библиотека как таковая сегодня становится вещью очень трагичной, потому что библиотека – это отчасти библиотека деда, отчасти библиотека молоденькой девушки, которая начинает учиться на филфаке и с жадностью покупает книги. И книг очень много иностранных, кстати, было, потому что Ляля, между прочим, читает на 5 языках. Первый язык, который она выбрала как профессиональный, был не итальянский, насколько я помню, испанский. Испанский, итальянский, французский, английский и последние годы немецкий – это рабочие языки. И поэтому, конечно, книги – это очень важно, это очень серьезно. До сих пор квартира уже больше не существует, в ней живут чужие люди, она продана. Но до сих пор у меня какая-то часть этих книг стоит. Вот перед вами, например, энциклопедия Брокгауза и Фрона. У Ляли в Италии есть такая репринтная, а эта подлинная, она вся осыпается. У меня она в компьютере, как вы понимаете, есть, и когда мне нужно что-то посмотреть там, то я смотрю в компьютере, а не в этих книгах, потому что мне за них страшно, притронуться к ним страшно, потому что они рассыпаются, все это очень сухое. У меня такая же моя собственная, видите, энциклопедия тоже есть, так сказать, тоже брокгаузовская, немножко другая, и Клюшниковая, и мы обе девушки были читающие и любящие книжки, их собирающие. И вот часть этой библиотеки по сей день, вот сейчас частично даже какие-то остатки у меня. Вы знаете, это все семейная история, которая кончается. Я совершенно не уверена, что Лялины дети, то есть уверена, что Лялины дети не будут читать эти книжки. Для них русский язык слишком сложен. Они говорят по-русски, но все-таки не особенно читают. Их язык итальянский. Мои дети и внуки, у которых язык русский, наверняка будут читать с компьютера, и уже сейчас они норовят не книжку читать, а куда-то влезть в какие-то технические приспособления. Я все-таки стараюсь как-то книгу из обихода их детского не уводить, и стараюсь как-то их занимать книжками, но я чувствую, что здесь я как-то иду поперек потока времени, поэтому я бы хотела задержать этот процесс ухода книги из такого нашего бытового обихода, но, с другой стороны, здесь ничего не поделаешь, мы все в плену цивилизации.
Простите, что я задам вопрос, который прозвучит для вас очень больно. Я хотела бы попросить рассказать о тех ваших родных, кто погиб в Бабе Яру.
Знаете, это часть семьи, это братья и сестра моего деда. Я никого из них не знаю, остались только имена. Вот их дети. Отец когда-то говорил, отец, который вообще ничего не говорил, потому что он принадлежал к поколению молчащему, к поколению хранящему тайну. Но однажды он сказал...
Он был сыном врага народа.
Он был сыном врага народа. Да. Он был уже болен, и были последние месяцы его жизни. Он, кстати, был человек очень хорошо пишущий. И я его попросила написать мне, ну, то, что он помнит о своем детстве. Он что-то там писал, и уже после его смерти я открыла вот этот ящик стола и увидела там 2 листочка бумаги, на котором было написано: «Я, Улицкий Евгений Яковлевич, родился в Киеве, там, 16-го такого числа, учился там-то, работал там-то». Он не смог, это было абсолютное заявление в отдел кадров, потому что он настолько, видимо, тщательно и долго вытравлял в себе все остатки памяти о прожитом, что только на каких-то редких фотографиях, немного осталось фотографий, я могу догадываться, кто был кто. Поэтому один раз он произнес фразу «28 человек». Значит, что 28 человек родственников погибло в Киеве, в Бабьем Яру или в каком-нибудь другом Яру, я не знаю, скорее это был Бабий Яр. Числа были неизвестны, собственно, число это известно сейчас, вот, но отец никогда об этом ничего не говорил. Вот мы как раз вчера говорили с моим сыном, пора бы нам поехать вместе в Киев и посмотреть, по крайней мере, по адресам, а адреса-то все сохранились, на письмах обратные адреса есть, по крайней мере, посмотреть на эти дома, те из них, которые сохранились, где жили родители, дедушки, бабушки, то есть пра-пра там, потому что семья была киевская.
Хотелось бы спросить о том самом дедушке, который был часовщиком, который собирал веревочки. Вот эта веревочка ни для чего. Он ваш прадед?
Он мой прадед. Вы знаете, дело в том, что у меня 2 прадеда-часовщика. Один отец моей бабушки Марьи Петровны, а второй – отец моего дедушки Бориса Ефимовича. И это удивительно забавное обстоятельство. Собственно, оно не так забавно, потому что это были евреи-ремесленники. Надо сказать, что и тот, и другой часовщик изо всех сил пыхтели, чтобы дать своим детям образование. Это были последние необразованные люди в нашей семье, потому что уже поколение дедушек и бабушек – это были уже люди, которые образование получили. Более или менее, скажем, бабушка одна кончила гимназию, вторая была очень культурным человеком и была журналистом в конце своей жизни. В молодые годы она была актриса. Дедушки уже были образованными людьми. Это была такая разночинная интеллигенция, скажем, вот так.
Я хотела спросить про деда, деда, который сидел. Именно он писал диссертацию о демографии? Что это была за работа?
Вы знаете, дело в том, что от него, к сожалению, сохранилось, вот кроме этих писем, не так уж много. У меня есть три ссылки на его работы. Одна работа по организации производства, она еще дореволюционная, на фабриках, заводах. То есть то, что сейчас называется менеджмент, как я понимаю. Вторая работа по теории музыки, это дань его музыкальной профессии. И третья работа, это была его монография, одна из глав которой была защищена как диссертация. Дело в том, что с 40-го по 48-й год он не сидел. У него был такой перерыв счастливый. Вот за эти 7 лет он очень много чего успел.
А где он был в это время?
Он был в Москве.
Москве
он,
да?
Был в Москве, и он был в Москве. Я никогда от отца не слышала, чтобы он с ним встречался, общался. Это тяжелая история. Еще, кстати, еще одна причина, почему я не распечатывала эти письма. Я боялась. Я боялась, что оттуда вылезут какие-нибудь такие скелеты, которые мне будет трудно переварить. Скелеты, конечно, оказались, они там присутствовали, но они... Дед безукоризненен. Понимаете, вот у меня есть претензии к другим родственникам, вполне пустые, но дед безукоризненен. И вот его книга была, его это и монография, и диссертация были посвящены проблеме поколений. Это, видимо, была одна из таких пионерских работ, потому что на нее ссылался такой был демограф, который считался первым российским советского времени Урланис, или Урланис его фамилия. Он писал о деде как о своем учителе, он упоминает его в предисловии к своей книге. Я знаю также, что существовала глава, его интересовали проблемы семьи, проблемы кризиса семьи, проблемы семьи как институции. Он был вообще такого марксистского образования человек, очень презрительно относился к Ленину, считая его плохим марксистом. Об этом свидетельствует книжка «Материализм и империокритицизм», которая сохранилась, покрытая вся его пометками, где он страшно ехидничает, издевается над какими-то ленинскими идеями. Он пишет, что он не понимает Маркса, он пишет «ха-ха», «НБ» на полях. Такой диалог язвительный, ну, за что и сел потом, я думаю, среди прочего. Все это чрезвычайно интересно, в большой степени утрачено. Тем не менее, вот вышла в прошлом году небольшая статья человека, который занимается историей науки, в специализированном журнале «В память моего деда». Это было очень приятно. Статья у меня есть.
Людмила Евгеньевна, можем ли мы надеяться, что вами будет написана книга про деда?
Не знаю, Маечка, не знаю. Понимаете, у меня есть, во-первых, ощущение, что я уже написала свою последнюю книгу. Все-таки «Священный мусор» по своему жанру – это книга такая итоговая. Это не значит, что я не напишу предпоследнюю. Но сейчас, во всяком случае, я занята совершенно другими, даже не могу сказать книгами, а проектами. Я только что закончила собирание сборника, который будет называться «Детство 45-53». Это сборник писем бывших детей того времени. Он получился потрясающе интересный. Я только что закончила вот компоновку всех этих писем. И к маю будущего года он должен выйти.
Прозаик Людмила Улицкая в предновогоднем эфире радио «Эхо Москвы». Мы говорили о художнике Леониде Волынском и его времени. Ведь это год столетия писателя. О нем хотелось знать еще более, нежели скупые строки Википедии и написанные им книги. Я не ставлю точку в этом сюжете. Может быть, еще и потому, что для меня это имя воскресило многие моменты из личной школьной поры. Если бы можно было вернуть начало читательской жизни. Звукорежиссер Наталья Квасова. Я Майя Пешкова. Программа «Не прошедшее время».
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.